Сегодняшняя наша глава, глава Ваёра. В конце предыдущей главы, главы Лех Леха, Тора рассказывала о союзе, который Всевышний заключает с Авраамом и заповедует ему делать обрезание. И, соответственно, конец предыдущей главы был в том, что Авраам и весь его дом, включая его сына Ишмаэля, сделали обрезание. И, соответственно, наша глава начинается со слов «И раскрылся ему Всевышний в Алане-Мамре, и он сидит у входа в свой шатер в жару дня», то есть это был жаркий день. «И поднял он свои глаза и увидел, вот три человека стоят над ним». И увидел, и побежал навстречу им, и сходу в свой шатер, и поклонился им ниц. И следующий стих, третий, говорит, и сказал, этот стих можно почесть по-разному. Здесь используется слово, которое может быть значать «господин», в плане обращения к уважаемому человеку, либо может означать «Господь», если это обращено ко Всевышнему. И в зависимости от того, как мы это слово прочитаем, будет совершенно измениться смысл того, что здесь происходит в нашей главе. Кроме этого, этот вопрос – это вопрос галахического характера. Почему? Потому что это, если это имя Всевышнего, то когда пишется Тора, человек, который пишет Тору, должен писать это имя с особым намерением. Вторая вещь, что если это имя Всевышнего, то к нему относится особая заповедь, запрещающая его уничтожать. Если это не имя Всевышнего, соответственно, его можно стереть. То есть есть большая разница в плане идейном, то есть как мы поймем это слово, и в плане галахическом, в плане написания самого свитка. И сказал господин, если мы прочтем это как обращение к ангелу, к тому, кого он увидел, если я нашел милость в глазах твоих, пожалуйста, не уходи от своего раба, от своего слуги. Если он обращается к одному из тех, кто идет, людей. Либо Господь, если я нашел милость в глазах твоих, пожалуйста, не покидай слугу своего. То есть он обращается ко Всевышнему, который открылся ему до этого. То есть это получается два разных, как бы есть пауза. Он увидел людей, которые идут к нему. До этого он общался со Всевышним, и теперь он обращается ко Всевышнему и просит, чтобы он не покидал его. Почему? Потому что он хочет заняться принятием гостей. То есть мы видим, что это будет совершенно большая разница в смысле того, что написано здесь. До того, как мы рассмотрим эту вещь, важно рассмотреть самое начало нашей главы. Дело в том, что начинается это с того, что раскрылся ему Всевышний. В чем заключалось это раскрытие? То есть обычно в Торе, когда говорится про раскрытие Всевышнего, говорится, что Всевышний раскрывается и говорит что-то человеку. Здесь не написано то, ради чего Всевышний раскрылся Аврааму и что он ему сообщил. То есть из этого мы можем учить, что здесь имеется в виду какая-то особая форма раскрытия Всевышнего. То есть Авраам, он является пророком и праведным человеком. Соответственно, пророку или праведнику Всевышний может раскрыться, чтобы сообщить ему какую-то информацию, чтобы дать какую-то заповедь. И может раскрыться, как непосредственно раскрытие самого себя. Что здесь пишет Раши? Раши пишет, и раскрылся ему Всевышний Всевышний пришел навестить больного. Сказал Раби Хама, сын Ханины, что это был третий день после обрезания. То есть мы знаем, что, так говорит нам, говорят нам мудрецы, я не помню, это как это было со мной лично, вот, что третий день после обрезания самый тяжелый. Кроме того, что он тяжелый, он еще есть, он более опасный для человека. И пришел Всевышний и спросил его, как бы Шальбе Шломо, имеется в виду, приветствовал его, спросил его, как он себя чувствует. То есть мы видим, что Раши говорит, что раскрытие Всевышнего было, как бы его цель, было навестить Авраама, который был болен. И Раби Хама бар Ханина говорит, что Всевышний спросил, как он себя чувствует. Из этого объяснения Раши мы видим, что Раши говорит, что Всевышний не пришел для того, чтобы сообщить Аврааму что-то, а он пришел, чтобы его вылечить. То есть вот это раскрытие Всевышнего, оно вылечило от Авраама, от того как бы состояния болезненного, в котором он находился после обрезания. Кстати, мудрецы учат нас, что есть такая вещь, которая называется «пути Всевышнего». То есть человек должен быть подобен Всевышнему. Что значит быть подобным Всевышнему? Имеется в виду, что это подобно тому, как Всевышний милосердный, человек тоже должен быть милосердным. И это называется «дерех гашем» – «путь Всевышнего». Слово «путь». Что такое «путь Всевышнего»? Это его благотворительность. И мудрецы учат нас, что Всевышний навещает больных, помогает невестам и утешает скорбящих. И они приводят доказательства из разных мест Торы. И, соответственно, наше место в Торе, где мудрецы говорят, что Всевышний приходит навещать больного. То есть навещать больного – это одна из форм благотворительности. И, соответственно, Всевышний приходит, чтобы навестить Авраама, который был болен. Что пишет здесь Раби Авадия Рамбан? Рамбан, чуть позже обратимся к его комментарию. Раби Авадия Сфорно пишет такую вещь. «И раскрылся ему Всевышний Волане Мамре, что там Авраам сделал обрезание, он и весь его дом, и там раскрыл Всевышний ему свою шхину, то есть его божественное присутствие, как правило для всех заключающих союз». Как он приводит доказательства из книги Дворим, что вы стоите сегодня перед Всевышним для того, чтобы заключить союз, и заключили союз перед Всевышним. То же самое Всевышний раскрылся Аврааму, который больше всех подходил для этого видения. И так далее, и так далее. И он говорит, что по этой причине есть обычай устраивать, сделать специальный как трон в момент, когда делают обрезание. То есть, равно интересно, что Сфорно говорит, может быть по этой причине. То есть он говорит, что каждое обрезание – это как заключение союза со Всевышним. И в момент заключения союза Всевышний раскрывается тому, кто заключает с ним союз. То есть, опять-таки, это раскрытие – это как бы суть этого действия. То есть, это не раскрытие в плане какой-то цели, а это раскрытие является следствием самого действия обрезания. То есть, человек делает обрезание – ему раскрывается Всевышний. То есть Авраам сделал обрезание, по объяснению Раши Всевышний приходит, чтобы вылечить его, по объяснению Сфорно Всевышний как бы раскрывает ему свое божественное присутствие. Интересно, что это объяснение расширяет Рабейну Ор ха-Хаим ха-Кодеш. Он говорит, что в этом стихе есть одна небольшая тонкость в построении. Почему? Потому что обычная форма должна была, как бы фраза еврейской, должна была быть так: «И раскрылся Всевышний ему». То есть тот, кто раскрывается, должен был быть написан до того, кому он раскрывается. Как написано, например, в другом месте: «Раскрылся Всевышний Аврааму и раскрылся Всевышний такому-то и сказал: я Бог Шиндалит Юд, Шадай и так далее». То есть почему, соответственно, здесь написано в начале: «И раскрылся ему Всевышний». То есть в чем разница этого? То есть здесь не просто Всевышний, а здесь само построение фразы отличается от других мест. То, что в других местах всегда написано: «раскрылся Всевышний ему», или Аврааму, или Ицхаку и так далее. А здесь написано: «раскрылся ему Всевышний». Мудрецы наши говорят, что Всевышний пришел навестить его, потому что он был болен. Однако намека на это нету в самом Писании. И мне кажется, что цель Писания сообщить, что Всевышний как бы раскрыл свою шхину Аврааму, и он сделался для шхины колесницей, меркава. И это то, что говорят мудрецы, что праотцы наши являются колесницей для шхины. И поэтому написано: «и раскрылся ему», что раскрытие это было ему, Аврааму. И это не было бы такого значения, если бы было бы сказано: «и раскрылся Всевышнему». Потому что тогда было бы разделение между раскрытием самим и тому, кому оно как бы предназначено. Это одно его объяснение. И другая вещь, которую он говорит, вот, да, он говорит, и он добавляет интересную вещь, что больше нигде не сказано «и раскрылся» по отношению к Аврааму, ни в одном дальнейшем месте Торы. Почему? Потому что как будто бы Всевышний уже постоянно с ним связан. То есть после того, как Авраам сделал обрезание, Всевышний как бы раскрывается ему. Это то, что объясняет здесь Орахаим. И поэтому больше нигде в Торе не написано «и раскрылся ему Всевышний». Потому что с этого момента Всевышнему постоянно был открыт. Еще он говорит, что после того, как Авраам сделал обрезание, и в его плоти появилась буква «Юд» от имени Всевышнего. Это то, что сказано: «и раскрылся ему Всевышний». И это то, что написано в книге Зогар, что всякий, в ком есть святая печать, Ршима Кадиша, Шария Бешхинта, то есть в нем находится шхина. И еще одна вещь, добавляет он, что посредством обрезания ему раскрылась полнота высшего света, поскольку в видении божественности есть различные уровни, и то, что он постиг после обрезания, было полным пророческим постижением. И поэтому сказано: «и раскрылся ему Всевышний», а не сказано: «и раскрылся Всевышнему». Почему? Потому что если бы было бы сказано: «раскрылся Всевышнему», это можно было понять, что Всевышний раскрыл ему какую-то часть того, что можно постичь. Когда же сказано: «и раскрылся ему Всевышний», из этого можно понять, что Всевышний раскрылся ему полностью. И еще одна вещь, что раскрылся ему, имеется в виду для его потребности. И в этом и есть намек того, что сказали мудрецы, что Всевышний пришел навестить его. То есть, что имеется в виду навестить его? Что он как бы излечился после этого. То есть, после того, как ему Всевышний раскрылся, то частью этого раскрытия, поскольку он объясняет, что это было как бы для Авраама, для его как бы цели, для цели этого раскрытия был сам Авраам, то он излечился вследствие этого раскрытия. Другое объяснение, которое я читал, это в том, что раскрылся ему Всевышний, оно как бы, хотя это от начала следующей главы, то есть мы, если можно, можно прочитать как конец предыдущей главы. То есть в конце предыдущей главы написано: «В этот день сделал обрезание Авраам и его сын, и все люди его дома, и купленные им за деньги, сделали с ним обрезание, и раскрылся ему Всевышний». То есть и раскрылся ему Всевышний – это прямое следствие того, что написано в конце предыдущей главы. То есть это не начало чего-то нового, а это прямое продолжение того, что написано было раньше. То есть он сделает обрезание, и раскрылся ему Всевышний. И это то, что мы как бы говорим, что что такое обрезание. Там на многочисленных объяснениях говорится, что обрезание – это то, что человеку открывает как бы в нем его духовность. То есть мы говорим, что обрезание – это знак союза. То есть мы говорим, что союз – это внутренняя вещь, как бы связанная с еврейской душой, а обрезание – это знак союза, то есть это внешнее проявление союза. То есть мы говорим, что когда рождается еврейский мальчик, то его душа полностью проявляется в теле, тогда, когда ему делают обрезание. То есть как бы некоторая преграда, которая есть у человека, и это как бы интересная вещь, что в Талмуде есть спор между Раби Акивой и Тавнастропусом, который был прокуратором иудеи, в котором они спорят о концепции того, что лучше, деяние человека или деяние небес. Почему? То есть такой серьезный вопрос. С чем он связан? Он связан с заповедью обрезания. Потому что если деяния Всевышнего совершенны, то зачем нужно делать обрезание? В котором Раби Акива доказывает, что то, что Всевышний сделал, он сделал таким образом, что это должно быть закончено человеком. Как написано: «Ашербара Илыким Лаосот». И Онкилус переводит «Лаосот Летакен». То есть то, что сотворил Всевышний, чтобы оно было исправлено. То есть человек, Бог сотворил мир так, чтобы он был закончен человеком. И это очень серьезный спор, который как бы можно расширить, совершенно как бы далеко уходящие оттуда вывести последствия, между взглядом Тавнастропуса, который представляет как бы некую нееврейскую модель мира, и взглядом, который представляет в этом споре Раби Акива. То есть он приводит различные примеры на то, что как бы вещи в этом мире нуждаются в том, что человек их довел до совершенства. И как известно, что в хасидизме говорится, что орла – это символ клипы, которая называется клипот нога, то есть три клипа или три грязные клипы, и, соответственно, как бы человек, он является микрокосмосом, и макрокосмос – это мир. И заповедь обрезания, которую человек делает как бы в себе, она связана с глобальным обрезанием. То есть в мире есть некоторая сила, которая называется орла, шелуха или скорлупа. То есть орла вообще, мы знаем, что это не шелуха, но в данном случае мы называем это клипой. И когда человек делает обрезание, он как бы и в мире убирает эту силу. Поэтому про Авраама что сказано? Что Авраам становится Авраамом. То есть он становится отцом множества народов. То есть имеется в виду, что божественность, связанная с ним, может раскрываться и распространяться в этом мире. То, что он становится отцом множества народов. И здесь, в этой истории, есть один очень загадочный момент, символичный, можно сказать, который мы можем увидеть из того объяснения довольно известного, которое дают мудрецы. Мудрецы говорят, что как это все произошло, что в тот день, когда Авраам сделал обрезание, Всевышний не хотел, чтобы Авраама кто-либо утруждал, сделал так, что в этот день была необычайная жара. Чтобы, как известно, что Авраам занимался гостеприимством, принимал у себя гостей. Это было одно из как бы главных его занятий. Или это было средство, через которое он как бы убеждал людей в существовании Всевышнего. То есть это было гостеприимство и физическое, и духовное. И, соответственно, Всевышний сделал так, что в этот день никого не было. Авраам сидел у входа в свой шатер и ждал кого-либо, чтобы кто-либо появился в пустыне. То есть он ждал, что кто-то появится, и говорится, что он необычайно страдал из-за того, что никого не было. И тогда он увидел трех вот этих людей, путников, которые появились вдалеке и приближались к его шатру. То есть здесь есть очень интересный момент, что обрезание, то есть получается, что когда Авраам делает обрезание, Всевышний говорит, что ты станешь отцом множеств народов. То есть идея в этом – это контакт между Авраамом и другими людьми. То есть то, что он не только что он будет отцом множества народов в плане того, что от него родится многочисленный народ, а в плане его влияния на других людей, что оно усилится. И мы видим, что в момент обрезания, в соответствии с этим мидрашем, что как будто бы наоборот Авраам остается в одиночестве. То есть в этот момент, который вроде бы обрезание должно было привести к тому, что наоборот, как бы к нему стало приходить больше гостей, в этот момент Авраам остается один. То есть обрезание, в нем есть очень интересная идея. Как бы две стороны совершенно противоположные. То есть почему? Потому что с одной стороны обрезание – это символ союза между евреями и Всевышним. То есть это союз, который разделяет между евреями и неевреями. А с другой стороны, говорится, что после обрезания ты именно тогда станешь отцом множеств народов. То есть в обрезании есть два момента. Первый момент – это разделение между евреями и неевреями. И именно в этой форме разделения евреи могут влиять на другие нации. То есть именно как после того, как Авраам отделяется от всех остальных через заповедь обрезания, только тогда он может оказывать это влияние. То есть он не может оказывать влияние тогда, когда он не поднялся еще на этот уровень. То есть влияние, которое оказывает Авраам на другие народы, только благодаря своему разделению между ними. То есть в этой истории мы видим интересный момент, что первое, что происходит в соответствии с этим мидрашем, это то, что Авраам остается сам по себе, остается в одиночестве.
Что значит отец многих народов?
Отец многих народов имеется в виду то, что все люди из других народов, которые, то есть это может перевести по-разному, объяснить, что отец множеств народов имеется в виду как учитель, что все, что среди многочисленных народов мира будут ученики Авраама. То есть это не обязательно в буквальном плане, что его потомство будет многочисленным, потому что Гамон это как толпа. То есть он будет отцом толп народов. То есть толпа это не описание каких-то там единиц философов, это именно множество.
Гоим же не учатся у Авраама.
Почему не учились? Во времена Авраама у него были академии по всей земле Израиля, у него были десятки тысяч учеников при его жизни.
Даже если просто так сказать, вот смотри, его дети, да?
Да, но мы... Да, но здесь, я извиняюсь, здесь мы не говорим про Ишмаэля даже. Мы говорим здесь про то, что во времена Авраама у него были ли целые академии учеников. Так Рамбам говорит, что вопрос, куда они делись после его смерти, это другой вопрос. Но при его жизни, то есть в этом считается, было... его недостаток. То, что Авраам не считался с тем, как бы с уровнем человека. Авраам был, обладал такой добротой, что в его глазах каждый человек считался достойным быть его учеником. То есть есть проблема такая, что есть такие люди, которые как бы поднимаются только тогда, когда они находятся в каком-то окружении. То есть Авраам являлся таким окружением. То есть когда он присутствовал, эти люди могли духовно расти. То есть они были близки к Аврааму, они могли приходить к нему домой, слушать его речи, то есть он был большим философом, мудрецом, видеть его доброту и, соответственно, сами духовно развиваться. Но поскольку Авраам не занимался исправлением их внутреннего мира, то есть у каждого человека есть две вещи. Есть как бы его сознание, которое, в принципе, готово в себя воспринимать совершенно как бы разную информацию. Есть его некоторая внутренняя природа, характер человека, который как бы может быть этим сознанием подавлен. То есть, почему? Потому что как бы, пока нету какого-то испытания, какой-то проблемы, человека, как бы его внутренний мир, те негативные стороны его характера никогда не будут реализованы. И в этом есть большое как бы достоинство окружения. То есть на то, что в принципе иудаизм делает большое ударение. Что еврейство, оно создает в первую очередь для человека окружение, в котором, даже если в нем есть негативные стороны, они как бы не должны будут себя проявить. То есть Тора однозначно говорит о том, что окружение для человека – это необычайно важная вещь. То есть настолько, что есть, когда мы говорим, что есть запрет покидать землю Израиля, есть такой же запрет, говорится, уезжать из любой еврейской комьюнити. То есть еврейская комьюнити, община – это как Эрец Исроэль в этом плане. Почему? Потому что в ней есть синагоги, в ней есть ешивы и так далее, в ней живут люди. То есть человек, который покидает… Он как бы остается один, ставит себя, то есть говорится, это не знает, кто с другой стороны говорится, что человек должен в любом месте, где нету людей, он должен быть человеком, но тем не менее, как бы человек, Тора говорит, что как бы мы видим, что иудаизм основан на понятии общины, есть понятие миньяна и так далее, то есть говорится, что когда евреев много, то это не количественное изменение, а это качественное изменение присутствия Всевышнего среди евреев. То есть, соответственно, Авраам, он как бы пытался и хотел воздействовать и давать всем. Когда при конце предыдущей главы Всевышний говорит ему, что у тебя родится ребенок, Авраам говорит ему, что дай Бог, чтобы Ишмаэль жил перед тобой. То есть имеется в виду, что Авраам хотел, чтобы Ишмаэль как бы жил перед тобой. То есть что значит жил перед тобой? Чтобы он имел полное духовное развитие, значит жил перед тобой. И в Талмуде есть такая потрясающая история. Мы так отключаем, немножко отступаем от начала нашей главы. Но эта история больше связана с одним из следующих сюжетов в нашей главе, когда Сара после рождения Ицхака говорит Аврааму, что он должен прогнать Ишмаэля. И Авраам необычайно расстраивается, что это его сын. И это как бы женщина, от которой этот сын родился. Тора не сообщает нам в то время, как бы жил Авраам с Агарью или нет, или как бы единственная как бы ее связь это было с ним то, что она родила ему сына, а потом как бы она вернулась к своему статусу служанки, или, по крайней мере, не была его женой в плане как бы их совместной жизни, мы об этом не знаем. То есть это были законы некоторых отношений, которые, в принципе, в многих книгах описывается, что они как бы руководствовались некими общими принципами законов, существовавших тогда еще до дарования Торы.
Однако после смерти Сары она же стала его женой?
Мы не знаем. Мы еще не дошли до этого. Вот, то есть какие они. Но главная вещь, что Сара говорит, что он должен прогнать Ишмаэля, Авраам расстраивается, и Всевышний ему говорит, что все, что тебе говорит Сара, ты должен ее слушаться. И в Талмуде есть такая история, что Раби Бана занимался тем, что он делал циюним. Вообще слово цион на иврите это отметка. Раби Бана делал циюним, отметки для могил. Это было важно, почему? Потому что, например, коэну нельзя ходить, где могила. То есть раньше людей хранили не в земле, а хоронили их в пещерах. Это отличалось от того, как хоронят сейчас, потому что в пещере была специальная ниша, туда клали, соответственно, человека в эту нишу. То есть это могло отличаться от того, что человека закапывали. То есть были разные виды, как бы, традиции, связанные с похоронами. Так, соответственно, Раби Бана дошел до пещеры. До пещеры Махпела. И у входа в пещеру его встретил Элиезер, слуга Авраама. И Раби Бана сказал, что ему нужно измерить, как бы, где находятся Авраам и Сара там в пещере. И он сказал, говорит ему, а чем они занимаются там? То есть, он говорит, Сара, Авраам лежит в объятиях Сары, и Сара причесывает ему волосы. Но ты, говорит, не стесняйся и заходи и посмотри, потому что в том мире нету Йецер Гора. То есть, как бы, в нашем мире там Сара, Авраам лежит в объятиях Сары, и Сара причесывает ему волосы, то есть такая интимная сцена, но он говорит, что ты можешь зайти и посмотреть. Почему? Потому что там Йецер Гора нету, там все совершенно божественно. То есть все такие сцены там, это все божественные проявления. И, соответственно, в книгах объясняется, я читал это в двух комментариях. Один я прочитал недавно, вот комментарии Меше Хохма у раби Симхи из Двинска, который был, в принципе, литовским раввином. И до этого я читал комментарий, довольно большой, в хасидских объяснениях. Здесь говорится, что Авраам, его качество, это качество доброты. И есть два вида раскрытия доброты в этом мире. Есть доброта, которая раскрывается непосредственно, явным образом, и она раскрывается евреям. Потому что каждая еврейская душа происходит как бы от души Авраама. То есть как бы наша духовность раскрывается прямым образом. Это наша внутренняя часть. Часть нас, наша природа. То есть мы унаследовали это качество от Авраама. Второй вид называется символический сеарот, волосы. Что такое сеарот? То есть с точки зрения Каббалы волосы имеют очень серьезное значение. То есть мы видим, что Тора придает значение бороде, Тора придает значение тому, что называется пиот, край волос, то есть Тора запрещает брить бороду, Тора запрещает брить налыголо места, которые называются пиот, в Торе не сказано, что их нужно отращивать, это как бы связано с обычаями различными. Но запрет Торы говорит, что запрещено сбривать наголо места, которые называются пиот. И в Каббале объясняется, что и борода, и пиот, они связаны с качествами милосердия Бога. То есть человек, это как бы его физическое тело, оно соответствует божественному как бы облику некоторому. И в этом облике как бы 13 качеств милосердия, они связаны с бородой и пейсом. То есть 13 качеств милосердия начинаются с имени Гошем, Гошем, Господь, Господь. И два этих имени Господь, Господь, они соответствуют как раз двум пеям. Столько, что там, например, в книге к Аризале описывается, что души Рамбама и Рамбана, они происходили, как бы каждая душа имеет свой духовный источник, и поэтому, там, например, в книге о Гильгулем «Переселение душ» написано, что душа Нахманида происходила из уровня, который связан с правой пеей, и поэтому он стал каббалистом только в конце жизни. Почему? Потому что волосы – это понятие цимцума, сжатия. А Рамбам происходил слева, и поэтому как бы он не был каббалистом вообще. Но это интересно очень. Вот тоже отдельная тема для рассуждения. Тем не менее, идея волос – это идея цимцума, сокращения. С другой стороны, волосы имеют особую святость. Мы видим, что есть закон с Назером, у которого его волосы называются короной Всевышнего. В отличие от этого, женщины по еврейскому закону должны ходить с покрытой головой. То есть волосы, это с точки зрения, как это объясняется в хасидизме и каббале, это проявление в некоторой внутренней сущности, но в какой-то сжатой форме. Если мы говорим о чем-то бесконечном, то как бы бесконечность, она не может раскрыться человеку, и она может раскрыться только после мощного цимцума. Но это все равно будет качество божественности. Это связано будет с Назером. Наоборот, с категорией суда, с которой, говорится, связана женщина, то есть категория суда, если она еще больше пройдет через цимцум, то это еще станет как бы жестким судом. Так, соответственно, объясняется, что есть как бы другие души, которые называются души геров. Об этом тоже говорили на одном, мне кажется, на прошлом занятии. И так далее. То есть это человек, который как бы рождается вне еврейского народа. Но говорится, что души Авраама и Сары, они дают рождение всем душам. Люди, и душам евреев, и душам, и они дают рождение душам геров. Разница только в форме, через которую как бы эта душа имеет связь со своим источником. Еврейская душа имеет как бы открытую связь, а нееврейская душа, как бы душа гера, имеет связь через ту форму, которая в каббале символически называется сеарот, волосы. Соответственно, Авраам по своей природе, природа доброты, это то, что от него может получать всякий. Это бесконечная доброта. И с точки зрения доброты всякий может получать оттуда какое-то воздействие. Сара – это та сила, которая ограничивает доброту Авраама. То есть доброта Авраама, если будет попадать в недостойное место, то это может привести к разрушительным последствиям. То есть есть люди, которые не должны получать это. Соответственно, как бы Сара для Авраама была тем человеком, который ограничивал его как бы раскрытие доброты. То есть Сара, а не Авраам. Авраам не мог увидеть, что Ишмаэль не должен как бы быть с ним вместе. С точки зрения Авраама, он мог сказать, что дай Бог, чтобы Ишмаэль был перед тобой. И только Сара на том уровне, на котором она видела вещи, на более глубоком, мудрецы говорят, что у Сары был уровень пророчества более высокий, чем Авраам, она видела, что Ишмаэль как бы не должен находиться вместе с отцом. То есть есть такое понятие, которое называют, как, например, был так целый народ, который назывался шамроним, самаритяне. То есть целая нация, которая сделала гиюр только из-за страха. Из-за страха, что как бы там целая история, что это была нация, переселенная сирийским царем в землю Израиля. Когда они переселились туда, они как бы на них было нашествие львов. И есть целое понятие, которое называется Гирей Арайот. Арайот – это львы, а Гирей Арайот – это как бы люди, которые сделали гиюр из-за страха перед львами или просто из-за страха. То есть вопрос с точки зрения галахи, интересный вопрос, считается ли такой человек гером. Например, он прошел полностью весь процесс гиюра, то есть сделал обрезание, окунулся в микву, принял на себя соблюдение заповеди, но у него была вот такая причина. То есть как бы постфактум, это считается, что если он все сделал по закону, он будет гером. Но тем не менее, есть такое понятие, как бы сама причина, мотивация, она недостаточна. Соответственно, Сара, она как бы видит, кто как бы должен получать от Авраама эту силу. И это то, что, соответственно, увидел Раби Банаа, когда ему предстал как бы этот образ, то что это не физическое, это видение, это некоторая аллегория, описание как бы некой концепции, что он увидел как божественное влияние, как бы как качество доброты, которое связано с Авраамом, раскрывается в этом мире, и как Сара, как бы сила некоторая, скрывает как бы почесывает волосы Авраама, это то, как бы оно ограничивает, направляет, куда влияние от Авраама должно распространяться и куда оно не должно распространяться. Вот есть очень интересное объяснение, мы отвлеклись от начала нашей главы, которое дает Любавический Ребе на самое первое слово в нашей главе. И он говорит, что в этом месте происходит, что Тора разделила жизнь Авраама на несколько глав. Первая глава Лех-Леха, вторая глава Ваюира и третья глава Ха-Исара. Мы можем сказать, что в принципе это глава, где уже описывается жизнь Ицхака. Потому что описывается в начале смерть Сары, потом описывается, как Авраам посылает своего слугу, чтобы тот нашел невесту для Ицхака. То есть, по сути, вся следующая глава, она больше говорит уже об Ицхаке, о его жизни, о его свадьбе. То есть, как бы активная жизнь Авраама, ну, начало следующей главы, серьезнейший момент приобретения пещеры Махпела. Но это две главы, Лех-Леха и Ваейра. И Ребе делает некоторую, такую, как бы две вещи делает. Что в обоих этих главах описывается раскрытие Всевышнего Аврааму. Но в главе Лех-Леха говорится, что Всевышний, было ему слово Всевышнего в видении, Мехазе. В нашей главе написано Ваейра. И Любавический Ребе говорит, что это как раз та качественная разница, которая произошла с Авраамом после обрезания. Почему? Потому что Мехазе – это Ваейра, видень, но на арамейском языке. На арамейском, на иврите будет Роэ. Арамейское слово, как бы перевод слова Роэ, это будет Хазей. И видение на иврите будет Маре, а на арамейском Мехазе. То есть это очень символично, что Тора использует арамейское слово в том месте. Почему Тора не говорит, что было слово Всевышнему Бемар-э, видение на иврите, а использует слово Мехазе, видение на арамейском языке. И Ребе детально объясняет, что арамейский язык это как отражение иврита. То есть это язык перевода. И известная вещь, что мудрецы говорят, что они говорят, что пророки говорили, есть пророки, которые говорили словом «это», и есть те, кто говорили «как это», то есть «зе» – это слово Всевышнего, как «зе давар гашем», или «ко», то есть «так говорил Всевышний». И говорят, что это разница как бы в самом видении. Одно это ясное видение, а другое это как видение через что-то или как отражение божественного как бы видения в чем-то. То есть, соответственно, арамейский язык это как отражение иврита. И Ребе связывает это с тем, что связывает это с концепцией камня и кирпича. То есть таких два символа. Левина и Эвен. Левина, кирпич, это творение человека, а Эвен это творение Всевышнего. Почему это связано с этой символикой? Потому что в книге Ецира говорится, что буквы это камни. То есть буквы иврита это как камни. Книга Ецира говорит, что два камня строят. Два дома, три камня строят, шесть домов, имеется в виду сочетание букв. То есть каждая буква это как камень. То есть буквы иврита, иврит это как бы божественный язык, лошон ха-кодеш, святой язык. То буквы святого языка это как камни, которые созданы Всевышним. А буквы арамейского языка, перевода, это как кирпичи, то есть творение человека. Ребе объясняет там разницу, что как бы максимальный, как бы, есть разница в уровне, на который может подняться человек сам собственными силами. Есть некий уровень, на который человек сам не может подняться. Это уровень, который выше возможностей человека. То есть вся работа Авраама в главе Лех-Леха, главе, как бы, которая говорит «иди к себе», Это идея того, что Авраам поднимается на максимальный уровень, на который может только подняться человек. Но поскольку человек — это творение, то самый высший уровень его поднятия — это всегда он будет в рамках человеческих возможностей. Если мы говорим на уровне, на котором Всевышнему будет там открываться, это будет мехазе, видение на арамейском языке. Только после того, как Авраам исполняет первую заповедь Всевышнего, обрезание, а заповедь — это как бы непосредственный контакт с Богом, только после этого в Торе написано: «И открылся Всевышний Аврааму», то есть как бы Аврааму раскрывается божественность, которая как бы находится на уровне, на котором сам человек подняться не может, это не в его силах. И это как бы разница между первой главой и второй главой. Объяснение Рэби там очень глубоко, Рэби там рассматривает очень много вещей, но мы как бы ограничимся этим. И теперь давайте вернемся к той идее, о которой мы говорили до этого. Что Авраам видит трех людей, которые приближаются к нему. И поднял он свои глаза и увидел. И вот три человека стоят над ним. И увидел, и побежал к ним из входа в свой шатер, и поклонился им, и сказал...
Над ним имеется в виду, что значит?
Ну, над ним имеется в виду, что как бы они стояли. То есть, да, то есть Ницавим Раши здесь объясняет, что это перед ним. Вот. Раши, почему здесь написано несколько раз увидел и так далее, это другой вопрос, мы сейчас не будем конкретно заниматься им. То есть нас интересует, как нам интерпретировать вот это слово. И сказал господин, если нашел я милость в твоих глазах. И вот это спор, оказывается, в трактате Шивот. Трактат Шивот, страница 35, написано: все имена Всевышнего, которые упоминаются в Торе в случае с Авраамом, святые. Кроме этого, которая холь, будничная, как сказано, и сказал ему: господин мой, если я нашел милость в твоих глазах, то не проходи мимо. Так говорит Раби Хананья, сын брата Раби Гошу. Однако Раби Лезар, сын Азарии, от имени Раби Лезара Амадаи говорят, что также это имя святое. То есть в Талмуде есть спор, и он говорит, что это имя святое. Какая галаха? Имя галаха, по галахе, это имя святое. Но здесь есть еще одна очень интересная вещь, что из этого учится потрясающая идея. Талмуд спрашивает: почему мнению идет то, что написано, сказал Рав Игуда, сказал Рав? Велико принятие гостей, не, превосходит принятие гостей созерцание шхины. Как, по к чему мнению это высказывание идет? Оно идет по мнению, что это имя святое. Почему? Потому что, как они это учат? Они учат, что Всевышний раскрылся Аврааму. И Авраам как бы созерцал Всевышнего. И в этот момент он увидел гостей. Кому он обращается? Господь. То есть, если он говорит: господин, пожалуйста, не проходи мимо. То есть, он обращается к кому? Он обращается к этим ангелам. То есть это две совершенно разные истории. То есть ему раскрылся Всевышний, это раскрытие закончилось. Теперь к нему пришли гости, и он обращается к гостям своим: господин, пожалуйста, не проходи мимо. То есть мы ничего не знаем. А?
Если их было трое, почему в единственном числе он обращается?
Он обращается к одному из них, к самому главному. Обращается к нему мой господин, к самому главному из трех. То есть почему? То есть получается, это две разные, не связанные друг с другом, два разных события. То есть вначале ему раскрылся Всевышний, раскрытие закончилось, теперь к нему пришли гости, и он обращается к гостям. К одному из них, самому главному, говорит, не проходи мимо, зайди ко мне в дом. Ну, то есть, из этого мы ничего не можем учить. Но если мы говорим, что это имя Всевышнего, то получается, что происходит? Раскрылся ему Всевышний, и вот он увидел, что идут к нему три человека. И он говорит Всевышнему, «Господин мой, не покидай меня, то есть я вернусь к тебе, а пока что я пойду и займусь принятием гостей». То есть получается, что Авраам говорит Всевышнему, что ты, как бы я сделал обрезание, и по всем объяснениям, которые мы прочитали, по объяснению Рахая Макойда, что, или по объяснению Любавического Рэби, что он поднялся, что ему было самое высшее раскрытие, которое как бы он никогда на такой уровень не поднимался. То есть это было после его заповеди, исполнения заповеди. То есть ему было раскрытие божественности в самой высшей форме. И он говорит Всевышнему, что я займусь принятием гостей. То есть принятие гостей стоит выше, чем созерцание шхины. И это потрясающая идея, которая, можно сказать, в иудаизме является одной, можно сказать, из, как бы, из толпов иудаизма. То есть где находится, как бы, это любая, как бы, философия, есть понятие, как бы, божественности абстрактной, как бы, некоторого созерцательной, есть, как бы, то есть всех, где говорится, что принятие гостей это хорошо, но сказать, что принятие гостей стоит выше, чем созерцание Всевышнего. Причем каких гостей? Ведь по этим объяснениям здесь имеются в виду совершенно разные гости.
Познавшие ангелы или
нет? Это другой вопрос. Почему? Потому что если мы прочитаем это, что господин, пожалуйста, не проходи мимо, это значит, что он обращается к этому, к этим людям как к господину. То есть в его глазах это какой-то важный человек. То есть вначале он созерцал Всевышнего, это созерцание закончилось, и теперь к нему пришли важные люди. То есть Авраам, если мы увидим, будем читать комментаторов, которые описывают, некоторые говорят, что Авраам сразу увидел, что это были ангелы, или он сразу увидел, что это были пророки какие-то, которые идут к нему. То есть он изначально принимает у себя ангелов или пророков. То есть он обрет. Откуда мы знаем, что принятие обычного человека имеет же такое же значение? То есть если мы читаем это как имя, как господин в плане будничном, не святом, то есть он обращается к кому-то значимому. Если же мы говорим, что это имя Всевышнего, то мы по сути не знаем, кто пришел к нему. Комментаторы говорят, что он представил, что эти люди это арабы. Арабы, в смысле, в виду не арабы в плане арабов, как мы понимаем. Арабы это в плане как бы жителей пустыни, которые кланялись пыли, которые они как бы, поэтому Авраам говорит им, помойте ноги перед тем, как войти сюда. Почему? Потому что он подумал, что это были арабы, которые поклоняются пыли. Почему они поклонялись пыли? Морал из Праг объясняет, что это не какая-то абстрактная и глупая, чистый абсурд, а что в этом есть некоторая логика. Какая логика? Логика такая, что пустыня – это место безжизненное. Пыль. Есть слово «авак», есть слово «афар». «Афар» – он дает жизнь, это земля. «Авак» – пыль – это то, что не может давать жизнь, это нечто безжизненное. То есть, если мы рассмотрим, что как бы есть в божественности, есть различные как бы уровни духовности, то самый как бы низкий из них, там, где как бы максимальное сжатие духовного света, он будет называться авак. Откуда оно, кстати, я не уверен, что такое слово здесь упоминается, сейчас посмотрим, чтобы мне казалось, что я что-то придумываю. Сейчас мы посмотрим в Раши, что он пишет. Да, видите, Раши пишет, что они поклонялись Иштахавим Лавак Раглейгам, то есть они кланялись пыли, не Афар, то есть не земле, как бы, которая, а именно Авак. Где это слово упоминается? У нас пишется, когда боролись Яков и ангел. Написано, и боролся с ним до подняя до зари. Ваявек иш имо. Какое объяснение? Говорится, что они... Почему там написано ваявек? Есть разные объяснения, что это значит, что они как бы подымали пыль, когда боролись. То есть как бы такая была борьба, что просто целая пыльная завеса стояла вокруг них. Либо, как объясняет Зогар в Кабале, что это был ангел, который происходил из того, что называется Авак. То есть некоторая категория, которая называется духовной пылью. То есть арабы, которые поклонялись пыли на ногах, поскольку они находились, объясняет Маарал из Праг, в месте, где нет никакой жизни, то как бы та духовная сила, которая стоит над этим местом, это как бы самый нижний уровень как бы во всей как бы духовности. То есть они поклонялись не самой пыли как бы как таковой, они поклонялись некоторой силе, которая как бы они считали стоит над пустыней. И более того, как бы это они считали, что это самое близкое к ним по уровню сила. То есть поскольку как бы все остальное это уже более высокие уровни, они считали, что это то, чему легче всего как бы служить. То есть в то время люди считаются... То есть как бы два взгляда на то, что эти люди делали. Один взгляд, что это был чистый как бы фантазией. Либо второй взгляд, что за этим стояли некоторые представления. То, что люди, да, понимали, как устроен мир, но они выбирали как бы службу, цель которой была получить максимум при минимальных духовных затратах. То есть это идея идолопоклонства. То есть получить максимум при минимальных затратах. То есть так объясняется концепция Вавилонской башни, что они хотели использовать идею единства для получения каких-то сил от Всевышнего и много других объяснений. То есть получается, что с точки зрения этой Авраам не принимает каких-то важных людей. Он принимает людей абсолютно примитивных. И даже если эти люди имели представление об устройстве мира, их представления тоже примитивные и ошибочные. То есть с этой точки зрения получается, что Авраам беседует с Богом, и вдруг в этот момент... Он видит людей, которых он представляет как каких-то странников пустыни, арабов. Не в плане мусульман, арабов, просто жителей, спутников пустыни. И именно к ним, ради них, он говорит Всевышнему, постой, не оставляй меня, я к тебе вернусь. И мудрецы говорят, что в мире устроено так, что главный, старший, говорит младшему, постой, подожди меня. А здесь в Торе человек говорит Богу, постой, подожди меня, я вернусь к тебе. То есть величие, причем что такое ахнасат орхим, принятие гостей? Эта фраза на иврите имеет очень интересное значение, потому что слово орех, орах, это дорога. Ахнасат орхим можно перевести как введение в свой дом дороги. Что это значит? Что дом – это место покоя и стабильности. Дорога – это место дискомфорта. То есть ахнасат орхим по своей сути – это введение в свой дом дискомфорта. То есть это не такая вещь, которую человек как бы выигрывает в какой-то плане. Ахнасат орхим, с точки зрения принятия гостей у себя в доме, для человека это как некоторое жертвование своим временем, своими силами, своими деньгами и так далее. То есть в доме некоторые гости придут, будет полный беспорядок в доме. Это как бы то, что человек должен ожидать от гостеприимства. Он не должен ожидать, что гости придут в дом, принесут ему подарки, сделают. То есть гостеприимство – это однозначно жертва чем-то, временем, силами и так далее. То есть Тора говорит, что если мы прочитаем слово «Господин» здесь, как Всевышний, то гостеприимство стоит выше, чем созерцание Всевышнего. И это очень интересная вещь. Мудрецы говорят, что слово, что Авраам был первым человеком, который назвал Всевышнего Господь, Адной. До Авраама никто Всевышнего так не называл. Что это значит? Он назвал Всевышнего Господин. До этого в Торе Всевышний называется Элоким. Элоким значит всесильный. Элоким — это тот, кто сотворил мир, но правит, есть разные объяснения. Что Элоким — это как есть понятие царя, есть понятие диктатора. То есть Элоким — это тот, кто правит миром. Господин, хозяин — это тот, кому принадлежит мир. То есть это приходит через некоторое осознание того, что Всевышний хозяин мира. То есть Авраам был первым, кто назвал Всевышнего Господином. То есть Господин — это не просто правление, потому что Бог создал мир. И он как бы всесильный, он как бы, ему принадлежит все, потому что он как бы хозяин всего. А именно Господин, что он хозяин в плане того, что человек признает это. Это явное признание того, что Всевышний является Творцом и мира, что ему принадлежит все. Это разница между Элоким и Адонай. Когда он ему это сказал? Это сказал ему во время, когда заключал с ним союз с Брит Бен Аптарим. Но в этом месте очень важно для нас понять, что в этом месте получается, что к чему относится здесь это имя Всевышнего. Что если это имя здесь будничное, то мы видим, что принятие гостей — это тоже будничная вещь. То есть, если это имя здесь святое в нашей главе, то тогда принятие гостей — это тоже святая вещь. То есть у нас есть два вида раскрытия Всевышнего. Есть раскрытие Всевышнего в плане медитации, которое раскрывается человеку где-то за пределами физического мира. И есть раскрытие Всевышнего, то, что Всевышний хозяин этого мира в каждой маленькой детали, которая в этом мире происходит, во всем, что человек делает. И мы видим, что разница в нашей главе, между пониманием этого слова, это имя Всевышнего, это, либо это обращение к человеку, будет как бы разница, как бы является ли принятие гостей будничной вещью, то есть в ней как бы до принятия гостей святость Всевышнего не доходит, либо принятие гостей — это другая форма созерцания шхины. То есть созерцание шхины, оно как бы принимает другую форму, когда человек принимает гостей у себя в доме. То есть он как бы является в этот момент творцом. То есть Всевышний, он как бы творец, он принимает как бы мы. Вся наша жизнь — это как бы его гостеприимство. И человек, принимающий у себя гостей, то есть оказывающий в этом мире милосердие, он как бы, мы сказали, идет по пути Всевышнего и раскрывает Всевышнее в этом мире. То есть, если мы считаем здесь Адной как имя Бога, то есть имя святое, тогда его не должен произносить, вот тогда получается, что принятие гостей — это святое занятие. Оно еще более святое, чем созерцание божественного величия. И здесь интересный момент, что Раши пишет. Здесь отсюда можно учить очень интересную вещь. Что Раши, которую я пытаюсь учить, это не значит, что... То есть такой вопрос. который можно задать. Это не значит, что этот вопрос, вопрос правомерный, ответ на этот вопрос можно принимать или не принимать. Наш мир создан, как бы вот есть наш физический мир. Тора является сутью этого мира. Либо, как бы, есть некие законы, по которым функционирует наш мир. И наша задача, как бы, принести Тору в этот мир и сделать так, чтобы мир функционировал по законам Торы. То есть это два как бы совершенно разных взгляда на физическую реальность. То есть сказать, что на самом деле мир создан изначально, как бы в мире все действует по одной как бы системе законов. Либо сказать, что как бы на каждом уровне есть свои законы. То есть у физического мира есть как бы свои понятия, свои как бы правила. Например, сознание человека есть как бы... Можно ли сказать, например, что в сознании человека, например, такая идея семи заповедей. Семь заповедей называются философами натуральным законом. Семь заповедей являются однозначно некоторым базисом для того, что, как устроен человеческий интеллект. Либо на самом деле разум человека не имеет под собой никакого базиса. То есть семь заповедей – это то, что человек должен принять. Но, в принципе, это не является однозначным природой. То есть нету жесткой природы того, как устроен интеллект человека. Интеллект человека может принять одну систему ценностей, может принять другую. И все системы ценностей с точки зрения человеческого разума, его природы, однозначны. Но Тора говорит, что он должен принять на себя семь заповедей. И здесь интересная вещь, что Раши пишет, что является пшатом Торы. Что является более как бы объяснением с точки зрения Мидраша? Раши здесь пишет по отношению к этому отрывку. Он пишет и сказал: «Господин, пожалуйста, не проходи». Раши пишет, что самому знатному из них он говорил и назвал всех господами, но самому старшему из них сказал: не проходи, и поскольку он не пройдет, то как бы то все остальные будут вместе с ним. И на этом языке это холь, то есть будничает, не имеет святости. То есть Раши приводит первое объяснение в том, что это имя здесь не святое. То есть почему он приводит его первым? Поскольку, по всей видимости, это объяснение в данном месте больше соответствует буквальному смыслу Торы. То есть если мы говорим про пшат, то по пшату это объяснение более логичное. Другое объяснение, что это имя святое, и он обращается ко Всевышнему, чтобы он его подождал, пока он побежит и примет у себя гостей. И дальше Раши объясняет это. То есть Раши приводит это объяснение вторым, почему? Поскольку, по всей видимости, оно дальше от пшата. То есть получается, что по буквальному значению Торы, а пшат Торы, он больше соответствует как бы внешнему миру, в то время как галаха и друш соответствуют как бы больше миру духовному. То есть галаха – это закон Торы. То есть это то, как мир устроен с точки зрения Торы. А пшат – это как бы некоторое внешнее устройство мира. То есть Раши приводит первым объяснением, что это холь будничная. То есть получается, с точки зрения этого объяснения, что мир имеет какие-то свои законы, и галаха – это нечто, что как бы дается в этот мир и должно этот мир трансформировать. Второе объяснение, которое говорит, что это имя святое, то есть тогда как бы пшат соответствует галахе. То есть тогда как бы мир именно устроен так, как говорит галаха, как говорит еврейский закон. Раши приводит первым объяснением, что это имя не святое здесь, То есть как будто бы, как бы есть на устройство мира, и галаха, еврейский закон, он как бы приходит в этот мир для того, чтобы его изменить. Окей, давайте продолжим дальше. То есть мы знаем, что эти три ангела, они пришли для того, чтобы каждый пришел со своей целью. То есть один ангел пришел для того, чтобы вылечить Авраама, другой, чтобы сообщить царю о том, что у них родится ребенок, и один из них, чтобы разрушить дом. У нас время 8 часов, очень много. Мы оставим этот отрывок и обратимся к одному из следующих мест в Торе, где упоминается фраза, которая требует как бы понимания. То есть это, на мой взгляд, довольно важный момент, который нужно рассмотреть, как бы, как на это смотрят разные комментаторы. После того, да, вот какой здесь момент очень важный, этот момент я не хочу пропустить, придется пожертвовать немножко времени. Комментаторы задают такой вопрос. Здесь приходят к Аврааму эти люди. Есть разные объяснения, то есть, что эти люди, как бы на самом деле важно прочитать этот текст самостоятельно, потому что невозможно это как бы прочитать и объяснить во время урока. То есть есть... Эти люди называются, в одном месте они называются людьми, в другом месте они называются ангелами и так далее. То есть, как это воспринимал Авраам? Авраам сразу, то есть, забудем о том объяснении, которое мы прочитали до этого, то есть, о чем мы говорили. То есть, либо мы скажем, что он их увидел вначале как арабов, потом как бы понял, что это ангелы, которые пришли к нему. То есть, кто это был? Самое выходящее как бы из всех рамок объяснения, это объяснение Маймонида. Маймонид говорит, что все, о чем здесь идет речь, это вообще видение. То есть это все, это чистое видение, это не описывается ни как какое-то реальное событие. Почему? Потому что Маймонид настаивает на то, что ангелы духовные, и видение ангелов как бы, оно не может быть в физическом мире. То есть как могут быть ангелы в физическом мире? И, соответственно, поскольку ангелы в физическом мире не могут быть, то тогда это все нужно объяснить как пророческое видение. То есть Аврааму раскрылся Всевышний, и в чем, по объяснению Маймонида, это раскрытие поражалось? В том, что он увидел трех людей, приближающихся к нему, и все диалоги, и все, что происходило, и все, что он увидел, это было в пророческом видении. Красиво. Такое же объяснение есть про ослицу Билама, что то, что будет вся эта история, это тоже то, что Билам увидел. Нахманид критически выступает против этого объяснения Рамбама и приводит много как бы страшных критических высказываний против него. И одно из самых критических это то, что дальше Тора описывает, что эти же ангелы пришли в Содом. Говорит, если это было видение Авраама, то что было с Лотом? Даже если мы скажем, что это продолжение, то жители Содома, то есть они уже точно, это не могло все произойти в видении. То есть это один из самых резких и ярких аргументов, который приводит Нахмаймонид. Более того, Нахмаймонид доказывает, что в любом месте в Торе, где написано «Анашим», люди, по отношению к ангелам, это не является пророчеством вообще. То есть это не является... То есть это совершенно особая форма раскрытия Всевышнего. Когда как бы Всевышний посылает своих ангелов, они приходят в форме людей... Это ничего общего не имеет с другими уровнями пророчества. Каким образом это все происходит? Это происходит через то, что ангелы облачаются в некоторую материальную форму, они материализуются. Кстати, есть очень интересная вещь в двух словах. что когда Моше поднялся на гору Синай, то ангелы сказали Всевышнему, что ты не должен давать Тору евреям. И Всевышний, знаем этот мидраш, есть две версии, что Моше приводил доказательства из 10 заповедей. Есть версия, что Моше сказал им, что в Торе написано, что нельзя кушать ягненка в молоке матери. А вы, когда были у Авраама, вы кушали мясо с молоком. Обычно все спрашивают, как Авраам кормил их, он дал им вначале масло там, а потом дал им мясо. В принципе, с точки зрения пшата, это не вопрос, почему. Во-первых, тогда не было законов кашрута. То есть, можно сказать, что даже если были, но он вначале дал молоко, потом мясо. То есть, тогда тоже, то есть, мы... Но тем не менее, мы видим, что мидраш говорит, что Моше сказал ангелам, что вы кушали мясо с молоком вместе.
Ангелам можно.
Они то есть, можно, поэтому им Тора не нужна. То есть, там, где находятся ангелы, то есть, мы мясо с молоком, как бы там может вместе существовать. Торы, номинуры, Торы, это еще интересная вещь. Что праздник Шивот, что мы делаем? Мы кушаем две трапезы. Вначале молочную, потом мясную. То есть этот мидраш приводит один... Этот обычай загадочный. Никто не знает, как бы нету ему реально... Как бы мы не знаем, как этот обычай возник и на основании чего. Нигде в Талмуде про это не написано. То есть мы только... Как бы есть такие обычаи, которые... даются причины им после того, как этот обычай уже возник. То есть в еврейском народе с древних времен был обычай в праздник Шивот кушать молочную трапезу и мясную. Он существует в разных общинах в разной форме. Откуда этот обычай взялся, мы не знаем. Один из комментаторов Шулхан Арух говорит, что этот обычай основан на этом мидраше, в котором говорится, что ангелы кушали мясо с молоком вместе. А мы получили Тору за счет чего? За счет того, что мы не кушаем мясо вместе с молоком. Поэтому именно в этой заповеди мы как бы показываем праздник Шивот, что Тора принадлежит нам. Вот. И здесь интересная вещь. То есть есть комментаторы, которые говорят, что в данном случае это были пророки. То есть анашим. То есть почему? Потому что они идут куда? Они идут в Содом. Они разрушают Содом. То есть это были не ангелы, ангелы могут быть пророками тоже, это могли быть какие-то праведные люди, которые пришли к Аврааму. То есть мы не знаем, Тора нам не говорит о том, что во времена Авраама, и как бы наше восприятие, что Авраам был единственным человеком, таким вот близким ко Всевышнему в то время, вот как бы говорится, что это могли быть другие пророки, которые пришли к Аврааму, чтобы сообщить ему эти вещи, а потом как бы они пошли в Содом, и они как бы должны были там разрушить, это один из них должен был разрушить Содом, а другой спасти Лота. То есть здесь известный принцип, который говорят мудрецы, что ангел, один ангел не может исполнять несколько различных поручений. То есть один ангел может исполнить, в отличие от человека, которому даны 248 заповедей, каждый ангел способен только на одно поручение. И здесь я, соответственно, по объяснению Нахманида, эти были ангелы, которые приняли, как бы материализовались. Они вам есть некоторое специальное материальное как бы, тело, которое облачается ангелом. И интересное объяснение, которое я никогда не знал, прочитал только сегодня. Это объяснение, которое дает Рабейну Бахья. Рабейну Бахья, он был учеником ученика Рамбана, Нахманида. Одним из учеников Нахманида был Раби Шломо бен Адрат. Он был известный один из очень еврейских мудрецов, талмудистов и поисок, то есть тех, кто комментаторов Талмуда и законодателей. А это Рабейну Бахья был его учеником. То есть он, вроде бы, кажется, был учеником Нахманида тоже. То есть мы знаем, то есть его комментарии на Тору содержат в себе большое количество комментариев с точки зрения Каббалы. В комментариях Нахманида тоже есть Каббала, но в комментариях Рабейну Бахья Каббала как бы приводится в гораздо большей форме, и во времена Рабейну Бахья уже был открыт Зогар. То есть Зогар уже был известен в Европе, как бы среди еврейских мудрецов, и он ссылается на него, называет его Мидраш Ора, Мидраш Света. Так, соответственно, Рабейну Бахтия пишет такую вещь. Он говорит, что здесь есть большая тайна. Ее можно, то есть, объяснить другим путем. То есть, не с таким, как объясняет ее Нахманид. И это было в том, что это были люди по-настоящему и были ангелы по-настоящему. То есть, Рабейну Бахья говорит, что эти люди, которые пришли к Аврааму, это были одновременно и люди, и одновременно ангелы. Сложно, да? Как это может быть одновременно и люди, и ангелы? И он говорит, что ты должен обратить внимание, что Писание называет здесь ангелов людьми по отношению, когда они находятся у Авраама, а когда они у Лота, называют их ангелами. Так говорят мудрецы Брейшис Раба, глава Нун, глава 50, отрывок 3. Написано здесь люди, написано здесь ангелы. Написано, называются людьми, когда Шхина была с ними, и называются ангелами, когда Шхина удалилась. И это то, что написано, и ушел Всевышний. И написано дальше сразу же, и пришли два ангела в Содом. То есть, когда Авраам стоит перед Всевышним и спорит с ним по поводу Содома, говорится, когда этот спор закончился, говорится, и ушел Всевышний, и сразу после этого и пришли два ангела в Содом. То есть, получается, что как бы, когда Шхина присутствует, они называются люди. Когда Шхина удаляется, они называются ангелы. Третий, мы же сказали, что каждый ангел может исполнить только одно послание. Этот ангел пришел, чтобы сообщить Саре, что у нее родится ребенок. Он исполнил свое послание, он удалился. То есть он больше ушел со сцены. То же самое они говорят, что, как говорится, что разрушу Содом в единственном числе. Почему? Потому что это только один должен был сделать. Другой пришел для того, чтобы спасти Лота. И, соответственно, он говорит, что ты должен, нужно мне обратить внимание, что разве, что объяснение, которое дает этот мидраш, недостаточно. Потому что даже у самого Лота в одном месте они называются ангелами, а в другом называются людьми. В одном месте написано, и пришли два ангела в Содом. А в другом написано, и люди эти протянули свои руки и забрали Лота вовнутрь. Написано, и торопили его ангелы, а в другом месте написано, и взяли люди его. То есть мы видим, что хотя Мидраш сказал, что Авраама они назывались людьми, а у Лота ангелами, Рабейну Бахья говорит, что даже у Лота мы видим, что они и там называются и ангелами, и людьми. И он, из этого мы видим, что это были люди по-настоящему и ангелы по-настоящему. И делали то, что делали из сознания ангелов. И поэтому, то есть, что он имеет в виду, что как здесь были люди, и за этими людьми, и за каждым из них стоял ангел.
Нельзя сказать, что ангелы в оболочке люди.
Нет, то есть он доказывает из этих, что не как говорит Нахманид, что это были ангелы, принявшие некоторую материализованную оболочку, а что это были люди реальные, за каждым из которых стоял ангел. Поэтому то, что Тора называет их ангелами, и то, что Тора называет их людьми, и то, и другое верно. И он говорит, и ты таким образом ты поймешь, что как бы что Писание буквально и в том плане, и в другое. И это то, что идея речи, которая была у Нахаш, у змеи и у ослицы. То есть, как он говорит, что это связано еще с двумя местами в Торе, что как откуда была речь у змея, откуда была речь у ослицы, что это был физический змей и физическая ослица. Как он говорит, кто говорил? Не ослица говорила, а ангел, который как будто бы стоял за ней. Это его объяснение. И он приводит это объяснение дальше, но он говорит, что есть отрывок в Талмуде, который как бы нам объяснит эту концепцию. В Талмуде есть отрывок, в котором говорится, что пророк Элиягу приходил обычно к рабби Игуда Анаси. И один раз он задержался. Это был Рош Ходеш. И, соответственно, рабби Игуда Анаси спрашивает, почему ты задержался сегодня? Он сказал, что сегодня Рош Ходеш, и мне нужно подымать, как бы, когда встают праотцы, Авраам, Ицхак и Яков, молятся Всевышнему. То когда встает Авраам, я должен мыть ему руки. Потом встает Ицхак, я должен мыть ему руки, потом встает Яков. То есть я должен быть вместе с ними. Спрашивает рабби Игуда Анаси, почему ты не можешь их... То есть он говорит, это много времени занимает каждого в отдельности, чтобы встал каждого отдельно. Говорит, почему ты не можешь их всех вместе поднять и всем сразу руки мыть? Он говорит, что тогда произойдет катастрофическое событие. Они, если они все втроем вместе будут молиться, то придет Машиах. То есть нельзя допустить, как бы Всевышний не разрешает их одновременно будить. Потому что если все втроем праотцы соберутся, тогда все, как бы закончится вся история, придет Машиах. Ну, рабби Игуда Анаси, на этом тогда он понял, что он говорит, а в этом мире есть ли подобие праотцам им. И рабби Элиягу раскрывает ему великую тайну и говорит, что в этом мире это рабби Хия и два его сына. С одним Хизкия и Игуда. И рабби Игуда Анаси ставит рабби Хию и его сыновей молиться вместе, ставит рабби Хию вести молитву, его сыновей вместе с ним. И говорится, что когда они начинают читать Шмона Исре, в мире начинают происходить перемены. Почему? Потому что в Шмона Исре мы говорим, что Михай Амесим, то есть воскрешающий мертвых, а до этого написано посылающий ветер, и там посылающий росу, то есть ветер, как бы, роса, это как бы то, что предшествует воскрешению из мертвых. То говорится, что когда они начали читать Маши Фарох, то подул страшный ветер, и как бы мир начал, здесь уже реально переменное происходить. То есть, он не приводит это объяснению. Да, то есть он приводит. Рабби Игуда Анаси постановил пост, рабби Хия из его сыновья начали читать Маши Фарох, подул ветер, посылающий дождь, пошел дождь. Когда дошли до фразы «воскрешающий мертвых», мир начал трястись. Сказали на небесах, кто раскрыл эту тайну в мире? Контрразведка донесла, говорит, Элиягу. Привели Элиягу и дали ему 60 огненных ударов. Пошел, превратился в огненного медведя, вошел, влетел между ними и помешал им дальше молиться. И они не смогли произнести «воскрешающий мертвых». Такая потрясающая история в Талмуде. Трактат Баба Мециа. Такая потрясающая история. Ну, то есть, по своей, как бы, содержанию, загадочности. То есть, кто-то рабби Хия, его сыновья, объясняется, что рабби Хия, он был, соответствовал Якову, а два его сына, Игуда и Хизки, они соответствовали Аврааму и Ицхаку. Несмотря на то, что Авраам Ицхак старше, чем Яков, но тем не менее, говорится, что рабби Хия, который вел молитву, он соответствовал Якову. Почему? Потому что Яков представляет из себя качество великолепия, которое, как бы, Авраам и Ицхак — это два полюса. Хесед и Гвора. То есть, соответственно, его два сына, Иуда и Хизкия, они были как два полюса. Интересно, что в Талмуде говорится, что есть такой стих, в котором говорится так, что «и будут твои солнца, как драгоценные камни». И один говорится, что спорили на небесах два ангела, Михаэль и Гавриэль. Один ангел сказал, что солнце эти будут как камень Шогам, а другой сказал, что это будут как камень Яшпы. Камень Шогам и Яшпы — это были два последних камня на груднике у первосвященника. Один из них, если не ошибаюсь, соответствовал Иосифу, а другой Беньямину. Иосиф и Беньямин, говорится, что это высший праведник, нижний праведник. То есть Иосиф — это концепция Машпии, то есть тот, кто дает как бы свет. Беньямин — концепция как бы восприятия. Говорится, что два этих камня отличались тем, что один как бы отражает свет, а другой обладает как будто бы натуральным сиянием. Так говорится, что два ангела на небесах спорили, Михаэль и Гавриэль, какие камни будет солнце как бы в будущем. И другой говорит, что это два мудреца спорили. Кто эти два мудреца? Иуда и Хизкия, сыновья Раби Хи. И на основании этого Маарал из Праг говорит, что эти два сына Раби Хи, они как бы стоят также на уровне как бы по сторонам двух этих ангелов. То есть если Талмуд говорит, что на небесах спорили два ангела, а на земле спорили два мудреца, то есть получается, что Раби, сыновья Раби Хи, Иуда и Хизки, они как бы представляют из себя два полюса — доброты и категории суда, так же как Михаэль и Гавриэль. И, соответственно, Раби Хи, он является Яковом. То есть они... Кто такой Шлех Цибур? Шлех Цибур – это как представитель общины. То есть Раби был Наси, он был как бы глава всего еврейского народа, и он, соответственно, связан с каждым евреем, поэтому он уполномачивает быть представителями еврейского народа трех праведников, которые как будто соответствуют Аврааму, Ицхаку и Якову, и когда они ведут молитву, они могут привести Машиеха. И огненный медведь, есть разные объяснения, что это может значить. Одно из объяснений, что медведь — это символ Персии, то есть Персидская империя в то время, как будто бы какие-то исторические события. То есть это отдельная тема. То есть почему 60 ударов на небесах, почему на земле 40 и так далее, и так далее. То есть много разных вопросов. Но самый интересный момент, который здесь приводит, почему Рабейну Бахья приводит этот момент, то есть он показывает, что у праведников, которых как бы уже здесь нету, в этом мире есть физически человек, который соответствует как бы духовной идее Авраама. То есть на основании этой истории, он говорит, что эта история является примером той идеи, которую он высказывает. То есть какая его идея, что это были одновременно и ангелы, и люди. То есть это были физические люди, которые пришли к Аврааму, и за каждым из этих людей стоял как бы какой-то отдельный ангел. То, что хочет сказать Рабейну Бахья. И он говорит, что Авраам, да, он дальше объясняет, он говорит, что Авраам увидел как бы за каждым из людей ангела, в то время как Сара воспринимала их как обычных людей. Так объясняет Рабейну Бахья. Но опять-таки я говорю, что есть как бы целый спектр объяснений. Идея как бы в том, что надо понимать, что Тора, мы как бы должны брать, что у Торы есть 70 лиц, может не 70, а гораздо больше. То есть Тора, как бы наше изучение Торы, как бы нас как бы включает, дает нам обязанность, что мы должны взять, как бы знать разные объяснения. То есть не только одно объяснение, которое сказать, что это были ангелы и так далее. Мы должны знать, что как бы на эти вещи можно смотреть совершенно разных сторон. Это не просто разные взгляды, это взгляды разных школ. Потому что Рабейну Бахья, он представляет себя целую школу как бы изучения Торы. Это некоторый мистический подход к изучению Торы. В то время как и Нахманид представляет из себя как бы... Он был учителем для колоссального количества других мудрецов еврейских, которые были его учениками, или Раши. Раши как бы его подход к объяснению Торы. или подход Ибн Эзра, или Сфорна. Это каждый как бы представляет свое время, как бы свой подход, как бы целый. Каждый из них как бы мы можем использовать как бы на их подходе, методики, которые они используют. Наша идея изучения Тора, это чтобы как бы самим мы могли бы сами отдавать ответы на какие-то вопросы, которые возникают, или думать, как бы на этот вопрос ответил Нахманит, а как бы на этот вопрос ответил Сфорна.
На момент, вот это, когда они пришли, они сказали, каждый из этих ангелов сказал, с какой целью он пришел. То есть уже поэтому можно понять, что они ангелы.
Они не сказали, каждый из них. Идет некий диалог. Тора не говорит, что каждый из них призывает.
Один из них говорит, что у него там будет у Сара родит. Второй говорит там...
В Торе нету этого. Один из них об этом сказал. Другие будут...
Из этого можно понять. У него же был диалог, правильно?
Да. Что, ну, что из этого можно понять?
Он что спросил? Что ты знаешь, да?
Он мог, это же не исключает, что он был пророком. Правильно? Ну. Мы говорим, что это могли быть люди, это могли быть пророки, это как могли быть ангелы. То есть вопрос, сразу же ли Авраам об этом увидел, когда он посмотрел на них, он сразу увидел, что это идут пророки, или сразу увидел, что это были ангелы. Или он увидел, что это обычные люди, потом для него самого раскрылось внезапно, что это были посланники Всевышнего. Правильно? Так, следующий момент, это то, что это целая история, связанная с Содомом. То есть история о разрушении Содома. И предыдущая история, это как Авраам молится за Содом и за эти 5 городов. И, соответственно, перед всем этим идет интересная очень фраза. «И сказал Всевышний, скрою ли я от Авраама то, что я делаю? А Авраам будет великим народом и сильным, и будут благословляться им все народы земли, ибо...» Здесь очень интересное слово. Киедати, то есть я узнал его по объяснению Раши, слово едия в данном случае, это слово любви, что я люблю его. То есть, что он, ради чего, чтобы он заповедовал своих детей и свой дом за собой, и будут беречь они путь Всевышнего и вершить благотворительность, цедоку и правосудие. Ради того, чтобы Всевышний привел на Авраама все, что говорил ему. То есть мы видим, что Раши здесь объясняет, что Всевышний как будто бы говорит, что Авраам будет отцом множества народов. И как будто бы теперь то, что происходит в мире, Всевышний не делает перед тем, как он сообщает об этом Аврааму. То есть Авраам должен учить своих детей правосудию, и поэтому как бы ашгаха, божественное провидение в этом мире, оно как бы должно быть известно Аврааму. То есть Авраам должен знать, как Всевышний управляет этим миром. Почему? Потому что он будет учить своих детей тому, что такое цдака и что такое мишпат. Здесь у меня есть очень интересная книжка. На самом деле, эта книга есть на русском языке. Эта книга великолепная, всем ее рекомендую. Это книга Нехамы Лейбовиц. Ее комментарии и анализы недельных глав Торы. Она существует в английском переводе на все 5 книг Торы. И я знаю, что она существует в русском переводе на книгу Брейшис. Это потрясающий анализ Торы, то есть, по моему мнению. То есть, по ее анализам Торы можно учиться, как нужно изучать Тору. То есть, как она приводит комментарии, как она разбирает из них, какие как бы выводы она делает. Она это как бы была профессором по, это самое, по Торе. Ее как Нехама Лейбовиц.
И как называется книга?
Ее книга... Я не знаю, как она называется на иврите, на русском. Я видел эту книгу в библиотеке, в русской еврейской библиотеке есть ее книга. На английском она называется Studies in the Brachos, Genesis.
А
на иврите называется Union Besefer, Breshes и так далее. То есть она на самом деле является одним из таких общих, широко признанных авторитетов в этой области. То есть целая школа комментаторов современных, то есть раввинов есть в Израиле, как бы больше такого светского характера, но тем не менее, которые как бы считают ее очень крупным авторитетом в плане как бы понимания буквального значения Торы, то есть в плане анализа комментариев, которые есть. Вот. И на самом деле я в своих уроках довольно часто привожу ее объяснение.
Женщина?
Да, то есть, то есть как бы нету разницы. Как бы есть понятие истины, то есть неважно, от кого она приходит. Если есть, тем более, если у нас есть пророчество Двора, и в Талмуде у нас есть Брурия и Ялта, то есть есть. Вот. Женщины сейчас преподают Тору в школах. Есть профессора, есть профессора. Ее зовут, забыл, как же ее. Сейчас известная женщина, профессор тоже.
Для мужчин?
Ну да, конечно. Я был однажды на конгрессе, этой самом ОЮ, Orthodox Union. Там она была одним из главных выступающих. Женщина очень, профессор. А Блайх ее зовут, эту женщину.
Ну, они, может быть, рабаем?
Ну, раба это другая вещь. То есть, знать, что знаток Торы, это не обязательно рабай. Кстати, в мемуарах Любавического Рэби приводится, что одна из там его родственниц дальних там знала больше, чем раввины, которые были крупными знатоками Торы, когда они там приводится история, как они шли в шаббат и сообщили, что испортился эруф, то отец спросил дочку о том, что нужно сделать. То есть он всячески это скрывал, а ее муж происходил из литовского мира, в котором считалось, что женщины не должны вообще Тору учить. И когда она дала ответ, то он был очень расстроен, как бы что такое. Она дала детальное объяснение, как пошел Ханароху Псах Дин сделал. Вот. То есть я ничего не говорил про это самое, что же. Ну просто учи женщина, знаток Торы, это что это? Не может быть такое. То есть женщина может быть величайшим знатоком Торы. Это Нехама Лейбовиц, она, если читать ее комментарии, можно увидеть, что это потрясающий совершенно анализ недельных глав. Поэтому я всем советую ее книгу на книгу Брейшит. Я еще нахожу эти объяснения необычайно интересными. Вот, то есть она приводит в своем комментарии здесь несколько отрывков из пророков, в которых она доказывает, что понятие «путь Всевышнего» – это то же самое, что познание Всевышнего. Она приводит отрывок из пророчества, в котором говорится, что не будет хвалиться мудрец своей мудростью. Сейчас мы найдем этот отрывок, чтобы не... Не будет хвалиться мудрец своей мудростью. Это отрывок из Ирмиягу. И сильный своей силой, и богатый своим богатством. А этим будет хвалиться хвалящийся постижением и знанием меня. Что это значит? Что такое? Искель выедаете. Ибо я Господь, вершащий милосердие, правосудие и справедливость на земле, ибо в этом я желаю слова Всевышнего. То есть, что есть познание Бога? Это есть познание того, что он вершит правосудие и благотворительность. Ибо он, к чему она приводит, и будут беречь они путь Всевышнего, вершить правосудие, благотворительность и правосудие. То есть какую параллель она приводит из этого места пророков с этим отрывком из Торы? Что такое путь Всевышнего? Это вершение правосудия и благотворительности. И это то, что сравнивается с познанием Всевышнего. И здесь она ссылается на очень интересный комментарий. Это комментарий дает Мартин Бубер. Он говорит, что пример такой приводит интересный. Что в первом псалме Тегелим приводится стих, который говорит, самый последний. И этот стих говорит: «Ибо знает Господь путь праведников, а путь грешников исчезнет». Он говорит, что если мы будем переводить слово «знает» в данном случае в западном концепции, абстрактной, то что такое знание на любом своем языке, на русском, на английском и так далее, это интеллектуальная вещь. Нам совершенно не будет понятно противопоставление, что знает Всевышний путь праведников, а путь грешников исчезнет. То есть это две несвязанные вещи. Одно дело знание, а другое это то, что как бы грешники, они будут вдалеке от Всевышнего, то есть как бы что они не будут связаны со Всевышним. То есть одно дело, то есть какая, почему эти два момента противопоставляются. Он говорит, что на иврите, он объясняет, слово «знание» это не знание в плане абстрактного познания, а это знание в плане некоторого контакта реального с объектом познания. Это понятие интимной или конкретной связи. И в таком плане этот стих нам будет полностью понятен, что знает Всевышний путь праведников. Имеется в виду, что Всевышний, он как бы знает праведников, он близок к ним. Но он далек от грешников, то есть грешники, путь грешников пропадет. Почему? Потому что как бы Всевышний не близок к ним. То есть это слово «йодея» – знание Всевышнего, это не интеллектуальное познание Всевышнему, а это и есть близость ко Всевышнему, это близость к его пути. То есть почему здесь познание Бога это именно есть вершение благотворительности и правосудия? Потому что на иврите познание – это не интеллектуальное созерцание и постижение, а это именно как бы познание того, как Всевышний проявляет себя. Проявление Всевышнего – это близость ко Всевышнему, которая выражается в том, что человек ведет себя по определенным законам. То есть он вершит правосудие, и он вершит благотворительность. И она приводит еще одну параллель. «Отец твой кушал и пил и вершил». Это приводит этот отрывок из... Это отрывок тоже, видимо, из Ирмеяу. «Кушал и пил и вершил правосудие и благотворительность хорошо ему, судил суть бедного и нищего хорошо, ведь это познание меня, слово Господа». Ты что, познание меня, прямо это вершение правосудия и помощь бедняку. Это есть познание меня. То есть в Торе это не две различные концепции познания и действия, а действие это и есть познание Всевышнего. В принципе, эта идея, она параллельна той, о которой мы говорили до этого, что гостеприимство это есть форма раскрытия в этом мире божественности. Это именно есть продолжение созерцания шхины. То есть, но здесь она это объясняет больше на уровне как бы непосредственно не Агады, а именно на уровне самой как бы буквальной идеологии самой Торы, самого Танаха. То есть, что эти слова в самом Танахе означают. И здесь есть интересная вещь. То есть, тот момент, который я хотел рассмотреть... У нас уже 8:30, на самом деле у нас еще целый огромный отрывок с Акейды, это мы оставим на следующий год, наверное. Вот, что Всевышний здесь говорит. И сказал Всевышний, что вопль Содома и Аморы велик, и грех их тяжел необычайно. Спущусь-ка я и посмотрю, подобному ли крику, который приходит ко мне, сделали они, тогда уничтожу, а если нет, то узнаю. И следующий стих. И повернулись оттуда люди и пошли в Содом. Авраам до сих пор стоит перед Всевышним. То есть здесь есть, на этот стих есть многочисленное, огромное количество вопросов. То есть что значит «спущусь-ка я и посмотрю»? Как это понять? «Спущусь я и посмотрю». И другой вопрос. Есть ли реальная связь? Почему здесь Тора перед тем, как бы, что, о чем здесь идет речь? Авраам стоит, как бы принимает этих людей, они еще у него дома. Всевышний говорит, начинает переходить вроде Тора, к чему переходит к истории с Содомом и Аморой. Почему после этого только говорится, что и ушли ангелы оттуда и отправились в Содом? Не ангелы, а люди, кстати, здесь написаны. Авраам до сих пор стоит перед Всевышним. То есть, есть ли какая-то связь с тем, что эти люди отправляются в Содом? Почему не было, нельзя было сделать так, что как бы сказать, что эта первая сцена закончилась, эти люди ушли. И только после этого начинается как бы и сцена с тем, что Авраам беседует со Всевышним, и Всевышний открывает ему то, что произойдет. То есть, возможно, то, что эти люди идут в Содом, связано с тем, что говорит Всевышний. Посмотрю я на этот город. То есть, что, в чем будет выражаться его спуск? Его спуск будет выражаться в том, что туда придут ангелы или люди, и они как бы реально, жители Содома, будут тестированы на то, как они себя поведут в этой ситуации. То есть спуск в данном случае будет иметься в виду конкретное испытание. Как объясняет Раша это место? «Спущусь-ка я» учит судей, чтобы они не постановляли законы, связанные с жизнью без непосредственного видения. То есть, что он сказал? Спущусь и увижу. То есть, нужно детальное изучение дела. То есть, идет закон о жизни. Как я уже объяснил в отрывке, в котором говорилось о разделении. Другое объяснение. Спущусь я, имеется в виду как бы к концу их действий. То есть, полностью как бы посмотрю, что стоит за их делами. Как крик этой страны идет ко мне. Если они до сих пор восстают против меня, тогда я уничтожу их. Однако, если они не будут продолжать стоять в восстании ко мне, то я узнаю, каким образом наказать их. И не, то есть, пошлю им страдания, но не уничтожу их. И также в другом месте Раши приводит параллель. В Торе, в главе Шмот сказано: «А теперь спусти украшения с твоей себя, и посмотрю я, что сделать с тобой, и узнаю я, что сделать с тобой». Поэтому есть пауза, то есть никуда, псих, это специальный знак кантиляции, между словом «сделали» и словом «уничтожу». То есть как будто если так они сделали, то есть не сделаю уничтожения, имеется в виду, если они так сделали, тогда я уничтожу их, если нет, так далее. Мудрецы говорят, что толкуют, что как крик, имеется в виду крик девушки, которую они убили страшной смертью за то, что она накормила бедняка. Соответственно, это объяснение Раши. То есть, о чем этот говорит стих, что говорит Всевышний? Он говорит, что он спустится, Раши дает два объяснения. Первое, это учит судей, как им себя вести. Опять-таки, от кого мы учим, как себя должны вести, учим от Всевышнего. И второй момент, что этот стих говорит как бы о двух вариантах, что Всевышний как бы будет судить поступки людей и решать, как бы они к ним отнестись. То есть заслуживает ли этот город, города уничтожения, либо они заслуживают более мягкого наказания. Раби Авраам ибн Эзра, его комментарий здесь, он, я думаю, что с ним не хватит времени углубляться в его объяснение. Что пишет здесь Маймонид, Нахманид? Он пишет такую вещь, что он приводит комментарий Раши. Комментарий ибн Эзры, его комментарий он приводит таким образом. Я дам вам намек на то, как настоящие как бы микаблеймет, то есть как каббалисты смотрят на этот стих. Что вот Всевышний, он приводит стих, вот Всевышний выходит с места своего и спустится, и пройдется по высотам земли. Что значит Всевышний выходит из места своего и спускается, и идет по высотам земли? Он выходит из качества в качество. Выходит из качества милосердия и идет в категорию суда. И такая же идея этого стиха. «И сказал Всевышний в сердце своем», то есть как будто бы это обращение Всевышнего к себе, «крик Содома и Гоморры велик, спущусь я с категории милосердия на категорию суда». И увижу через милосердие, что если крик, который ко мне приходит через категорию суда, они сделали, тогда их уничтожу. А если нет, то я их пожалею. То есть, как бы категория суда, это некоторый как бы взгляд на них с точки зрения обвинения, то есть более жесткой. Как бы из раскрытия божественного милосердия, то есть как бы Всевышний раскрывает свое милосердие на уровне категории суда. И это как бы, если даже через качество милосердия они будут виноваты, тогда они будут уничтожены. Но если с качества милосердия они как бы, можно будет найти им какое-то оправдание, тогда он их помилует. То есть будет другая форма наказания. Вот. То есть получается, что он дает некоторое такое мистическое объяснение, что значит, что Всевышний спускается. То есть качество милосердия – это более высокое качество, чем качество суда. И Всевышний как будто бы в своем милосердии опускается на уровень категории суда. Рабейну Бахья это расширяет, как бы он приводит это объяснение, дает немножко более широкое объяснение. Но здесь есть интересен нам комментарий Ор ха-Хаим на это место. Он говорит, что Всевышний, у него как бы есть два вида отношения к человеку. И он говорит, почему здесь написано «спустился». И вторая вещь, зачем Всевышнему нужно опускаться? Весь мир для него это как зернышко горчицы. И еще то, что сказано, как крик этот. И разве Всевышнему есть какое-то либо сомнение в его знании? То есть что это самое, что он не знает до этого? И Раши дал свое объяснение, говорит, что это учит, чтобы судьи не... То есть приводит объяснение Раши. Однако его объяснение тяжело. Ведь он уже дал это в истории, как он говорит, с поколением Вавилонской башни. И он сам пишет об этом. Однако намерение здесь, что сообщает Всевышний порядок, в котором он ведет себя с творениями. Почему? Потому что есть закон, что все зависит от того, кто оскорбляет и кого оскорбляют. Есть такой закон, что когда человек наносит кому-то ущерб, то еврейский суд судит его по нескольким статьям. Есть понятие «незек». «Незек» — это ущерб его телу. Некоторая такая вещь, которая в древности, когда были рабы на рынке, можно было оценить. То есть, как оценить, сколько стоит рука, например. То есть, это реальный ущерб, насколько тело человека стало стоить меньше. Это «незек». Есть понятие «рипуй». Это столько, сколько человеку нужно потратить на врача. Есть понятие того, сколько человек потерял в заработке. Это не платится в плане зарплаты человека, занимающего, работающего на Уолл-стрит. Это платится в плане самого минимального заработка, который в то время был заработок человека, охраняющего эти самые, как это, бахчу. То есть это человек, который ничего не делает, сидит, только вороны отгоняет. То есть ему платят за этот минимальный заработок. Потом есть понятие цар. Это страдание. То есть то уж сколько человек должен получить за страдание. Что такое страдание? Как это оценить? Тоже была своя как бы система оценки. И последняя вещь это бошет, позор. То есть каждая травма, нанесенная человеку, она включает в себя несколько составляющих. Незек, рипуй, бгам и так далее. То есть незек, рипуй, то есть батала, то есть то, что он потерял трудоспособность. И бошет. Опять-таки, как оценить позор? Позор это не какая-то абсолютная вещь, а это зависит от того, кто кому нанес травму. То есть если человек как бы более знатный или менее знатный, то есть это относительное понятие. То этот принцип приводит здесь, соответственно, Ора Хаим в своем комментарии. Он говорит, что все зависит от наносящего оскорбления и тому, кому нанесено оскорбление. И когда человек нарушает одну из заповедей Всевышнего, если мы рассматриваем, как бы, что Всевышний, он как бы бесконечно выше человека, то за каждый проступок человека, как бы человеку полагается самое тяжелое наказание. Человек как бы наносит ущерб, как бы действует против Творца. Это как понятие царев. Например, царь, с точки зрения Галахи написано, что восстающий против царя, ему полагается смерть. Не как в законах Торы, где есть как бы одни законы, другие и так далее. Почему? Потому что с царем как бы это как? Все его и вся его идея это власть. То есть его нарушение, каждое его слово это... В чем-то любая вещь может быть так. Царь сказал человеку сидеть дома, он вышел из дома, он нарушил это восстание против царя, как было в книге царей с этим самым Шими, которому царь Шломо сказал, чтобы тот сидел дома, тот не послушался и вышел, и был наказан. То есть, соответственно, но однако Всевышний не ведет себя с человеком таким образом. Всевышний ведет себя с человеком, как будто бы действие человека направлено к другому человеку. То есть, когда Всевышний судит человека, он у него не судит с точки зрения своей бесконечности, что это как преступление против царя или царя царей, а он судит человека, как будто бы это действие было сделано против такого же, как он. То есть это то, что говорится здесь. И Всевышний сообщил здесь, в этом месте. То есть это называется «тоэн венитан», «требующий истец И вторая сторона, я забыл, как он называется, вторая сторона, с которой, которого спрашиваю, ответчик. То есть истец и ответчик как два человеческих отношения. То есть он не рассматривает свои отношения с людьми как отношения человека, творения и творца, а как отношения истца и ответчика. То есть в этой системе отношений взгляд на человека более милосердный, меньше требований. И это Всевышний сообщил здесь Аврааму: «Спущусь-ка я, что не будет судить их на уровне своей бесконечности, а будет судить их, как будто бы он сам на их уровне. И увидит, что соответствует ли это крику, который как бы доходит до него, к их преступлению». То есть, либо тот, кто требует наказания, он требует это соответствие с величием Всевышнего, либо он сказал, что он не будет их судить здесь на уровне себя, а он как будто бы он откинет от себя свое величие. То есть это то, что Всевышний сказал. Спущусь я и посмотрю на крик их. То есть как будто бы крик это вершится без беззакония. И к нему приходит как бы жалоба. Это жалоба потому, что он творец. Как бы на более, это более серьезная вещь. Либо на уровне как бы он будет рассматривать это с точки зрения, как будто преступление делается против человека. И, соответственно, и он приводит здесь некий закон. И интересная вещь, да, что он добавляет, что какой будет проверкой? Проверкой будет то, что они сделают в данный момент. Поэтому, когда ангелы увидели поведение людей этого города, они сразу ему сказали, что этот город будет уничтожен. А до этого они не сказали ему ничего. Получается, что Всевышний все это время еще не было решения. То есть только в тот момент. И он приводит такой, не одно из подтверждений, что некий закон из Торы он приводит. Что, некое, что поведение человека, который ведет себя неправильно, тем не менее, пока, когда суд выносит решение, человек должен именно в этот момент тоже еще раз делать как бы неправильную вещь. То есть недостаточно неправильного поведения на как, протяжении какого-то времени, а необходимо непосредственно в момент вынесения решения человек должен сказать, что я все равно себя буду продолжать так вести. Только тогда суд выносит это решение. То есть, получается, что то же самое в этой истории, что неспроста, как бы, ангелы, когда приходят в этот город, то до момента, пока эти люди себя так не повели, решение Всевышнего не выйдет. И то же самое говорит Сфорно. Он дает похожее объяснение. То есть, почему пошли туда эти люди, написано после того, как Всевышний говорит, спущусь я и посмотрю, потому что это и есть та форма, в которой Всевышний хочет проверить, как ему судить людей. То есть как, это прямо как бы противоположная сторона идеи испытания, которую разбирают комментаторы. В чем заключается испытание? Они говорят, что испытание заключается в том, что Всевышний хочет, чтобы достоинства человека были реализованы в конкретных поступках. Чтобы у человека были, была награда не только за потенциальную возможность себя повести, а именно за конкретное поведение. То есть это в позитивном плане. То же самое и здесь. Они говорят, что недостаточно было бы только то, что, как бы, что из себя эти люди представляли в своем как бы, обличии духовном, а нужно какое-то конкретное действие для того, чтобы это было против них обвинение. И другая интересная вещь, что мы, если внимательно посмотреть на построение нашей главы, то можно увидеть, что глава как бы рисует нам принципиально две сцены. То есть обвинение против Содома, оно возникает за счет Авраама. Нахманид говорит, что эти люди не были самыми страшными преступниками. И наказание на них было за счет того, что это было на территории земли Израиля. То есть земля Израиля, там более высокие требования. Но на это можно посмотреть не только с точки зрения земли Израиля, а с точки зрения Авраама. Что Авраам был для них как некое обвинение. Есть в Талмуде такая фраза, что Гилель обвиняет всех бедных, а другой мудрец является обвинителем всех богатых. В каком плане? Что богатый человек, если скажет, что я не мог учить Тору, потому что у меня было много бизнеса, и я был очень занят, то этот мудрец, которого, говорится, были real estate, то есть земля была по всей Римской империи, он был величайшим знатоком Торы. Если человек бедный скажет, что я не мог изучать Тору, потому что я был очень бедным, то нету более бедного человека, чем Гилель, которого говорится, что он зарабатывал какую-то, он разбирал, рубил дрова, зарабатывал какую-то монету, часть из нее он существовал, и часть он платил, чтобы войти в академию, там слушать уроки по Торе. То есть, как бы больше бедности не может быть. То есть человек, ведущий себя определенным образом, является, пробуждает обвинения против похожих людей, не ведущих себя так. То есть здесь получается, что как будто бы Авраам за счет своей благотворительности, он как бы повысил в мире рамку спроса с человека. То есть если бы Авраама не было, то поведение жителей Содома не оценивалось бы таким образом. Но именно за счет того, что Авраам был в мире, то именно ангелы как будто бы выходят из дома Авраама и идут в Содом. То есть это как контраст. Авраам проявляет к ним, говорится, и увидел их. То есть первая вещь, он видит гостей, и видение гостей заставляет его что? Принять их у себя дома. То есть идея, как мы воспринимаем человека, наше как бы зрение, это как бы оно изначально как бы такая сильная вещь, что оно расставляет как бы сразу все на свои места. То есть где мы видим этого человека? Мы видим его на улице, или мы видим его продолжающим свой путь, или мы видим его, что он уже у нас как бы находится в доме. Так интересная вещь, что, как говорится, что проблема Содома, это было связано с этим зрением. Почему? У нас есть Содом, связан с нашим еврейским законом, как ни странно, до настоящего времени. То есть мы живем сейчас, но мы до сих пор вспоминаем Содом. Когда мы это делаем? Когда мы делаем омовение рук после еды. Перед благословением на хлеб. Хотя сейчас у нас реально нету этих причин, но тем не менее, раньше в Израиле, когда люди кушали, у них на столе была соль. У нас тоже должна быть на столе соль. Нет, это отдельный закон, кстати, интересно, что по закону мы должны, когда кушать хлеб, мы окунаем соль. Сейчас по закону мы это не обязаны делать. Почему? Потому что хлеб наш уже имеет вкус. Он уже как бы раньше был хлеб безвкусный. То есть нужна была соль для того, чтобы придать ему вкус. Сейчас по закону этого не нужно, по идее. Хлеб не нуждается в этом. То есть сейчас у нас соль на столе должна присутствовать по другой причине. То есть Шулхан Арух говорит, что почему у нас должна быть соль на столе, потому что когда мы делаем омовение рук, мы долгое время не можем говорить. И как будто в это время есть обвинение против нас, что мы не занимаемся никакой мицвой. То есть время между омовением рук и благословением на хлеб мы ничего не делаем, мы не горим с твором. И, соответственно, соль сама по себе является как бы символикой Торы, и она искупляет на нас вот это обвинение. То есть, это идея соли сейчас, что хотя как бы Шулхан Арух говорит, что мы не обязаны окунать хлеб в соль. Тем не менее, раньше соль была неотъемлемой частью любого стола. Интересно, что как бы это была, как были своя как бы церемония, как люди кушали. И эта церемония очень напоминала всю, весь порядок жертвоприношений в храме. То есть как, тогда как бы обычаи еврейского застолья, они соответствовали неким образом тому, как в храме приносили жертвоприношения. И была соль из Содома, в которой говорится, что если человек оставлял, она оставалась на пальцах у человека, то человек мог случайно прикоснуться к глазам и потерять зрение. То есть эта соль была опасной для зрения. Называется мелех содомит. То есть в чем опасность этой соли, которая находится в Содоме? Это нанесение ущерба зрению человеку. То есть это то, в чем была проблема этих жителей. То есть они как бы не хотели видеть никого, кроме себя самих. То есть для них не существовал весь мир. Почему? Потому что говорится, что эти города, в них было полное благополучие. Они не боялись, как мы говорили, до потопа. То есть мудрецы говорят, что там не было страха перед смертью, перед болезнями. Они все, то есть было процветающее общество. То есть можно даже сказать, что это общество, оно не хотят, эти люди, они были не только процветающими в плане своего благосостояния физического, они были процветающими в плане какого-то там образования, в плане того, что, может быть, они даже по отношению друг к другу были довольно как бы такими людьми вежливыми и так далее. Они считали, что бедность – это своего рода как заболевание. Это не только описание состояния человека, а это за бедностью всегда идут какие-то еще другие недостатки. И бедный человек, он как бы разрушит вот эту идиллию их существования. Как бы то ни было, они не хотели смотреть на мир, который как бы стоит вне их города. И, соответственно, соль Содома – это то, что может человека лишить зрения. Опасно для зрения. Интересная вещь. То есть и мы поэтому, как бы этот обычай возник таким образом делать омовение рук после еды. Мы говорим отрывок, в котором говорится, что это удел человека и так далее. То есть мы, идея такая, что как бы, когда мы кушаем, мы благодарим за это Всевышнего. То есть чтобы в нашей еде, то есть жители Содома, они получали от Всевышнего все, и они как бы не считались с этим, мы кушаем перед едой, мы как бы провозглашаем то, что мы кушали, дано нам Всевышним. Но другая интересная идея, что эта соль использовалась для воскурений. Если мы прочитаем, что это не было одно из веществ, которое было, воскурялось, но при того, чтобы как бы делать воскурение, там использовалась соль из Содома. И вопрос такой, какое место имеет эта соль там? То есть воскурение это вроде бы самая высшая форма служения Всевышнему. То есть так это рассматривается с точки зрения там Мидраша и так далее. Почему там использовалась соль, которая бралась из Содома? И здесь есть обратная сторона, что как бы любое качество, оно на самом деле может быть негативным и может быть позитивным. То есть воскурение, кторет, это концепция связи максимальной со Всевышним. И когда человек связан, старается как бы установить связь со Всевышним, зрение как бы может быть и причиной как бы некоторых проблем для человека. Потому что если внешний мир для человека как бы является нечто таким, что будет противостоять его сближению с Богом, будет человека осмеивать, или человек будет считать, что этот мир как бы не принимает тот путь, который он для себя выбирает, то это будет причиной для того, что человек не будет идти дальше. То есть, соответственно, соль Содома, она может использоваться и в позитивном плане. То есть в этом мире мы можем не смотреть на хорошие вещи, но мы можем и не смотреть на вещи негативные. То есть соль Содома, которая используется для воскурений, в плане как бы таком идейном, не в плане галахическом, А идейное там присутствие – это то, что человек, как бы стремящийся приблизить себя ко Всевышнему, у него как бы должна быть сила не смотреть на все препятствия, которые могут включать как бы его личные сомнения, его в самом себе, могут включать как бы препятствия, которые создают ему другие люди. То есть это идея Мелех Содомит, которая присутствует в Торет. Есть интересная мысль в Талмуде, в какой пропорции эта соль присутствует как бы другой соли. Говорится, что эта соль более мелкая, чем обычная соль и так далее. Вот, то есть эта история, то есть мы из этой истории с Содомом, то есть по объяснению, которое дает Сфорно, мы сказали, что ангелы пришли в этот город для того, чтобы как бы это было как бы испытанием для города. И мы говорим, что как бы обвинение в этот город, на этот город, было из-за Авраама. То есть Рам Нахманит сказал, что это было из-за того, что это было в земле Израиля. Это было также из-за того, что как бы в мире, на мир предъявлялись уже более высокий, на мир предъявлялся более высокий спрос. То есть Авраам как бы сам поэтому должен был защищать их. То есть как бы поскольку это происходит из-за него, то он должен был защищать этот город. И есть этому параллель в Талмуде. Там идею такую высказывает Любавический Рэбби по отношению к следующей истории. На этом мы закончим наш урок сегодня. Любавический Рэбби говорит, что когда умер Ахер, Элиша, Рабби Мейер сказал, что когда я умру, и мудрецы сказали, что как бы его не приняли ни в судилище, ни в Ганеден, Рабби Мейер сказал, что когда я умру, то дым будет подниматься с его могилы. Рабби Йоханан сказал, и когда он умер, начал подниматься дым с могилы Элиши. Значит, как бы его начали судить. Рабби Йоханан сказал, что невелика мудрость сжечь своего учителя. Когда я умру, дым перестанет подниматься с его могилы. То есть, значит, что он попадет уже в мир настоящий. Резкую фразу сказал по отношению к Рабби Мейеру. То есть мудрецы сказали, они как бы сказали, когда они начали обсуждать, они сказали, что такое, как бы был один из нас, и мы не можем заступиться за него. То есть как бы такая компания мудрецов сказали, за нашего надо заступиться, он все-таки мудрецом был, что с ним делать, то есть так далее. Как бы нехорошо, это же с нас спрос, он был из нашей компании. То есть мы как бы должны вмешаться туда, в это самое. Рабби Мейер сказал, я берусь за это дело, и когда я умру, дым начнет подниматься с его могилы. Рабби Йоханан сказал, он жил через много лет, на самом деле. Потому что Рабби Йоханан, Рабби Мейер был поколение предпоследнее, он был поколение перед Рабби Йода Анаси. Рабби Йода Анаси был учеником, был Рабби Ханина бен Хама, а Рабби Йоханан был учеником Рабби Ханина. То есть Рабби Йоханан застал еще Рабби Йода Анаси. Большой промежуток времени прошел. А Рабби Йоханан дожил до глубокой старости, он жил лет 110 примерно. Это было через много лет. Он сказал, когда я умру, дым перестанет подниматься. Интересная вещь, почему это произошло, какая связь. Рэбби говорит, что есть одна очень важная деталь между Ахером и Рабби Йохананом. Про Ахера говорится, что мудрецы Талмуд спрашивают, какая причина, почему такое с ним произошло. То есть, как такой величайший мудрец мог опуститься. И одно из объяснений говорится там, что как его мать проходила рядом с местом, где делались воскурения для Авода Зара, и этот запах вошел в нее, и как будто бы он вошел в ее ребенка. То есть, как будто бы там ему в этот момент был нанесен какой-то ущерб. Либо, что отец посвятил его на изучение Торы с момента его рождения, но он не сделал это во имя небес. То есть он увидел, как учится там Рабби Йошуа и Рабби Элиэзер, и сказал, что я хочу посвятить своего сына, чтобы он был посвящен Торе. Но он это сделал, потому что он увидел, что это как большой почет. То есть, как будто бы дефект в нем был с самого его рождения, с того момента, когда он еще не мог как бы контролировать себя.
То есть, сам он виноват не был.
А?
Сам он, это не его ошибка.
То есть, как будто бы это даже не от него. Как про Раби Йоханана говорится, что его мать была беременна, и она шла в каком-то месте и почувствовала запах мяса. И ребенок ее начал, как бы, начались как бы опасности какие-то, что ли, выкидыши или еще что-то. И, соответственно, закон говорит, что если такое происходит, женщину нужно накормить, потому что есть опасность для жизни и ее, и жизни ее ребенка. И, соответственно, Талмуд говорит, что мудрецы сказали, наук подошли и сказали ему, как бы, ребенку, что успокойся, сегодня Йом-Кипур. И он успокоился. Они сказали, это будет величайший мудрец. То есть Рэби приводит, какая связь. Он говорит, что как будто бы Раби Йоханан был с ним как бы уже еще до его рождения, произошло что-то, что как бы уже как бы засчитывается ему как некоторое действие. И то же самое произошло с Илишей. То есть, ну, для одного это привело, как бы, нечто, что привело к его падению, а другое, что было его духовной силой. Поэтому он должен был именно и защитить его. То есть, он как бы должен был сказать, что когда он умрет, то суд на небесах прекратится над этим самым, над Ахером. То есть, сам похожую идею можем сказать в нашей истории, в Торе, что Авраам как бы является противоположностью Содому. Он одновременно является для них и обвинителем, то есть он как бы свой. И он должен, поэтому это его обязанность, пытаться защитить их. То есть как бы именно его благотворительность, которую он вершит в мире, из его дома выходят ангелы, идут в Содом, является обвинением для Содома. И поэтому он должен как бы молиться и пытаться защитить эти города.